Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте. У нас недельная глава Вайгаш. С нами, как обычно, Рав Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущий Ури Шабтай и Гилад Шадмон. Увлекательная и волнующая глава. Она является продолжением предыдущей. Краткое содержание главы. Глава Вайгаш — это продолжение предыдущей главы. Мы помним, что предыдущая глава заканчивается тем, что Йосеф обвиняет своих братьев в краже серебряной чаши, требует оставить у него Бениамина, а остальных братьев отсылает назад в страну Канаан. Иуда пытается уговорить Йосефа вернуть Бениамина Яакову, говоря, что он поклялся в этом Яакову и даже предлагает остаться в качестве раба вместо Бениамина. Они уже потеряли одного братья, и он уговаривает Йосефа. И Йосеф не в силах сдерживать свои чувства, открывается братьям, говоря, что продажа его обернулась благом, поэтому он может теперь прокормить свою семью, несмотря на голод, охвативший весь Египет и также Кнаан. После своего признания он отсылает братьев к отцу в Кнаан вместе с повозками, груженными всей провизией, которая снабжает их фараон. И тот же обещает, да, Яков не может поверить всему этому счастью. Только после того, как видит колесницы, присланные Йосефом, он оживает его дух, он хочет спуститься в Египет, чтобы увидеть Йосефа, пока он жив. Яков сначала направляется в Бершеву, чтобы привести жертвы всесильному отца своего. Творец открывается Якову, обещает, что его потомки станут великим народом, и Яков с братьями, сыновьями прибывает в Египет, в землю Гошен. Йосеф, встречающий отца, плачет, пав на шею его. Он сообщает отцу и братьям, что фараон хочет встретиться с ними и просит их сказать фараону, что они скотоводы, ибо это мерзость в глазах египтян, чтобы фараон поселил их в отдельном месте в земле египетской, в земле Гошен. Йосеф представляет своих братьев фараону, а потом Яаков благословляет фараона. Фараон разрешает им поселиться в земле Гошен и управлять урожаем ежи. Египта голод продолжается. Египтяне за продукты отдают серебро, скот, земли, а в конце концов и самих себя в рабство к фараону. В конце главы Йосеф назначает египтянам налог, идущий в казну фараона. Он обеспечивает египтян семенами для земледелия, а они возвращают фараону пятую часть урожая. Драма, очень драматическое напряжение, но это продолжение внутреннего процесса развития человека.
Это как внутренний процесс в самом человеке, так и общий процесс исправления мира, поскольку мир и человек — это то же самое, частное и общее равны. И получается, что мы видим, что это очень особая глава. Она очень связана с нами, поскольку здесь говорится о том, как духовная сила входит в материального человека и начинает исправлять его. И как материальный человек тоже нуждается, как материальный, и в этой силе вместе, чтобы держать вместе, чтобы соединились сила творения Творца, и вследствие этого вырастет человек. С одной стороны, это материальный человек, а с другой стороны, он должен стать подобным Творцу. И в этом, по сути дела, вся наша цель нашего развития. И мы видим, насколько это непросто, когда эти две силы находятся вместе. В творении есть две эти силы. Сила дающая и сила получающая. Сила дающая — это Творец, а сила получающая — творение. И специально Творец создал его в подобии себе. И тогда эти две силы должны объединиться вместе в таком виде, чтобы творение включилось в Творца, а Творец включился в творение. Когда у них есть взаимопонимание в их общих совместных частях и коммуникация, связь между ними, и тогда творение может поднять его просьбы к Творцу, и Творец поднимает творение и может повлиять на творение через эту взаимную часть, когда у него есть часть от Творца, и творение может вести его. Это как мы между собой. Мы можем совершенно не встречаться в чем-то, нет ничего общего, но когда мы встречаемся, мы говорим друг о другу, друг другу, я о своем, а ты о своем, и есть у меня часть тебя, которую я получил, а у тебя моя часть, и через эти общие части есть между нами связь. Это также в технике нам необходимо, когда мы должны связать между собой два прибора. Мы должны сбалансировать их таким образом, чтобы это было тоже чистотой, чтобы они могли понять друг друга. Скажем, как компьютер, который должен понять другой компьютер. Тогда должен быть модум, всевозможные ограничения, правильная запись. То же самое получается здесь. Когда мы говорим о связи, в конечном счете, вся цель творения, чтобы творение поднялось на уровень Творца, к слиянию с Творцом. Это в соответствии с подобием свойств. И необходимо, чтобы во мне были свойства, подобные Творцу в конечном счете. Как я могу получить это? Я с самого начала, злое начало в человеке, таково с его рождения. Это моя природа, таков я. И как я получаю свойства Творца? И тогда первое свойство, которое раскрывается в человеке, свойство Творца, это Авраам. Поэтому он называется отцом народа. Это свойство человека, которое проявляется, свойство отдачи, проявляющееся в человеке. А потом раскрывается правая линия Хесед, затем Гвура, затем Тиферет, это Яков. Яков — это начало правильного совмещения Авраама и Ицхака. И поэтому он называется
старшим
среди праотцов. И он может взять эти две силы, силы получения и отдачи, и выстроить их в себе как среднюю линию. Но этого недостаточно. Сейчас нам необходимы эти линии, две эти линии, которые приходят нам, по сути дела, свыше. Это пока еще приходит нам со стороны нашего творения. Как мы можем это реализовать сами? И здесь сказано, как на самом деле эта высшая сила постепенно проникает, как вода, проникающая в землю. Как найти то место, чтобы проникнуть в эту сухую землю Египта? И мы видим, что прежде всего все свойства Якова, когда это все его сыновья, которые вообще не понимают, что нужно делать, кроме Иосефа. А Иосеф, хотя и понимает, что есть здесь какое-то особая задача объединить всех братьев. И он говорит, что вы будете поклоняться мне, поскольку я Исот, основа, которая включает всех. И есть здесь со стороны человека свойства, которые он начинает объединять вместе и не знает, как он может это сделать. Поэтому здесь есть продажа, как я продаю, покупаю, как я работаю со своими внутренними свойствами. Ведь наука Каббала не говорит о том, что происходит в истории. Она говорит о человеке, как он внутри исправляет себя, как он постепенно воспринимает свойства отдачи, любви, близости к другим людям, и в соответствии с этим сближение с Творцом, как он тем самым изменяет себя, исправляя себя, поскольку вся наша работа заключается в исправлении. И здесь мы видим, каким образом это происходит, что прежде всего есть продажа Иосефа. Затем, после этого, Иосеф, поскольку он силу отдачи, а Египет — это наше получающее желание, что они могут сделать сами? Они как простая основа, но если он может обмениваться своими желаниями с другими и давать урожай, и приборы всевозможные, это уже купля-продажа, это уже продажа, это отдача и получение, с помощью этого богатеют и поднимаются. И это то, что происходит в Египте, в нашем внутреннем Египте и также внешнем. Когда есть такое свойство, как Иосеф, которое умеет продавать, купить, произвести связь между всеми эгоистическими частями и установить ее, они сами не могут связаться. И евреи, которые были среди всех народов, они именно провели это воспитание, культуру и торговлю в особенности, конечно же. а после торговли и промышленность, когда они начали ее развивать. И это произошло в Египте, когда Египет начал цвести. Но вместе с этим процветанием возникает проблема, что насколько ты начинаешь расти, у тебя возникает проблема нисхождение, падение, снова раскрытие зла. И это то, что называется сытые 7 лет и голодные 7 лет. И кто может управлять этим? Та сила отдачи, которая находится в человеке, если он продвигается вперед и исправляет себя все больше, он проходит это в очень хорошем виде, настолько, что все свойства отдачи предыдущие, это называется дом Иакова, входит в Египет, в желание получать. И желание получать, с помощью этого он начинает богатеть, то, что называется, настолько, что когда приходит Яков со всей семьей в Египет, фараон понимает, насколько он выигрывает сейчас. Мы, когда начинаем работать с отдающей Микелим, я тебе, а ты мне и так далее, наш эгоизм развивается. Что называется развитым эгоизмом? Это тот человек, который умеет связываться с другими и может делать это для себя. Это то, что происходит здесь, в человеке, когда он знает, как работать с этими двумя силами. И пока что вначале это называется лолишма, когда он пока что выигрывает для себя и думает, насколько это хорошо, и таким образом работает. Но все-таки эти высшие силы, которые пока что включаются в него, он начинает раскрывать в них, что они находятся в развитии, и затем это приводит его затем к ощущению изгнания и к выходу из Египта. Но пока еще мы видим, что эти две силы, сила отдачи и сила получения, работают в нашем эгоизме во благо этому эгоизму, и фараон богатеет, и часть Малхут, пятая часть Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и сама Малхут, часть Малхут, которая буквально наполняется по-настоящему. Итак, 20% общей прибыли получает наш эгоизм, и таким образом растет. И все египтяне также живут и растут, это наши эгоистические свойства, и дом Иакова тоже растет, поскольку вследствие этого они умножаются, поскольку они в конечном счете добавляют к себе, к эгоизму египтян, к желанию получать, человек прибавляет к себе и растет благодаря этому. Это называется время подготовки в исправительной работе. И человек, благодаря тому, что он, с одной стороны, изучает науку Каббала, с другой стороны, находится в этом мире и находится и в том, и в другом месте, он пока что выигрывает на том и на другом. Находится в этом мире, знает, что с ним происходит здесь, поднимается над другими в том числе. И также в науке Каббала он все время может добавлять и чувствует все больше и больше, что он строит. Есть у него как бы выигрыш от двух миров, тогда как затем, конечно же, это меняется. Но пока что есть большой выигрыш как фараону, так и дому Иакова, то есть как свойством как у свойства Творца, так и у свойства творения, у желания получать и отдавать, когда они совмещаются вместе и пока что работают вместе. Есть у них хорошее соединение пока что, пока они не раскрывают, что есть какая-то точка переворотная, поворотная, что они не могут больше продолжать. И мы в точности приходим к тому месту, где мы сегодня находимся в мире. Мы воспользовались силой отдачи и развили благодаря этому буквально технику, технологию, связь, что только нет. И все человеческое общество, которое находится в купле-продаже, развитие промышленности, торговли во всем. И в конечном счете мы вследствие процветания этого достигли осознания зла, что мы должны быть связаны, чтобы продвигаться дальше между нами. А дальше продвигаться наш эгоизм не позволяет. И здесь Израилем то, что раскроет в следующих главах в Египте. И это позволит им выйти вперед в состояние земли Израиля. И теперь наш мир из кризиса должен выйти на уровень земли Израиля, общий, то есть для всех.
Ну, это мы подробно объясним на следующем этапе вопросов и ответов. Вопросы и ответы. Первый вопрос напрашивается. Раф Лайтман, вы уже коснулись темы. Мы видим, мир входит в состояние, в котором, ну, годы голода буквально на пороге. Те, кто это ощущает, не ощущают, эти данные имеются, есть тенденция. Большинство людей видеть этого не хотят. А где тут Йосеф, который накапливает, где это свойство, которое знает и предупреждает? В сытые годы надо накопить, чтобы победить, преодолеть голод в голодные годы.
Ты говоришь о нашем времени?
Да-да, именно о нашем времени, настоящем периоде.
Прежде всего, это уже не Йосеф. Это вторая часть египетского изгнания, когда человек на самом деле находится в ощущении изгнания. Йосеф есть у нас так. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод.
Йесод — это Йосеф.
Эти девять сферот — это нисхождение наполнения сверху вниз, а Йосеф это вместе с восьмью предыдущими собирает их вместе, поэтому называется накапливает, собирает, и передает Малхут. А Малхут — это наш весь эгоизм, это свойство творения, это мы. Включая Йосефа, все предыдущие свойства — это свойство Творца, это наполнение, свет и так далее. И пока Йосеф находится в Малхут в Египте, все хорошо. А когда он заканчивает свое предназначение, начинается голод в Египте.
И сказано, и встал новый правитель в Египте, который не знал Йосефа.
И все уже идет навстречу Моше. И мы должны различать этот процесс, когда здесь есть несколько этапов. Прежде всего, сыновья Израиля обнаруживают, что они в Египте. Если ты говоришь о моей личной работе, если ты говоришь обо всем мире, это уже совершенно другая картина.
Так что сегодня в мире происходит?
Мы сегодня в мире пришли к состоянию переворотной точки, когда мы должны, начиная с теперешнего момента и далее, понять, что так же, как фараон принимает на себя высшую власть, нет выбора. При этих условиях будет у тебя голод, а при таких-то условиях будет хорошо. Ты должен сделать так-то и так-то. То, что приходит Йосеф и говорит, у тебя нет выбора. Ты должен сейчас установить новый порядок в Египте. Прежде всего, что все находится под твоей властью, правлением, но зная, что ты должен дать им семена, получать от них 20% налогов, делить это таким образом, чтобы они были бедными, то есть наши эгоистические желания, чтобы они чувствовали себя бедными, что у них нет ничего, кроме того, что они относятся к эгоизму, к духовной пище. И то, что оживляет их, это связь с Йосефом. Йосеф дает им семена. Йосеф получает от них налоги, собирает налоги и дает им жизнь и пищу. Так мы должны чувствовать, что только наша сила соединения, собирающая нас во всем нашем мире в единое сообщество, это дает нам возможность продвигаться, вообще жить, оживлять нашу душу, иначе мы пропали. И прежде всего необходимо изучить эти вещи. И главное, что даже если мы проделаем весь этот процесс и продвинемся к этому, мы все-таки раскроем, насколько нам необходимо исправить себя, включая фараона, когда мы прежде всего должны подняться над ним, убежать из Египта, поскольку весь этот процесс, этот все-таки направляет нас к бегству. Почему надо убежать? Поскольку исправление Египта включает два состояния. Это как во всем, что есть у нас. Если я желаю исправить какое-то свойство в себе, я должен прежде всего совершенно прекратить работать с ним, а затем продвигаться к нему, чтобы работать с ним в новой форме, может быть, меньшей. Мне, ну, скажем, запрещено, не знаю, там, есть соленые вещи. Я совершенно перестаю есть соленое, а затем я возвращаюсь к этому в небольших дозах. И так во всем. То есть мы должны убежать из Египта для того, чтобы объединиться, на самом деле, окончательно. В Египте мы не можем объединиться, в Египте мы можем объединиться, но только в виде очень особом, и только сыновья Израиля. Я, находясь в своем эгоизме и пытаясь выстроить себя в исправленном виде, быть в соответствии природе, я вдруг раскрываю, что я строю Питом и Рамсес, что то, что я строю, все поглощается эгоизмом, желанием получать, когда я в конечном виде вообще ничего от этого не выигрываю, не остаюсь в мире. Как мы сейчас видим, все, что мы строили во всем мире, сейчас такие цунами пройдут по всему миру, что вся наша работа, от нее не останется ничего. То, что будет с нашими сыновьями и внуками вообще.
Невозможно знать.
Даже не то, что невозможно знать по всем статистикам и исследованиям. Даже жалко, что мы рождаем их даже. Если бы не расчет свыше, это было бы именно так.
Но здесь расчет свыше. Мне очень понравилось. В нашем мире имеется протекция. Так и Йосеф со своей семьей. В духовном мире тоже есть протекция.
Когда он приводит всю семью в Египет.
Да, и он ему говорит, что сказать фараону, чтобы получить более лучшие условия. Он заботится о своей семье лично.
Прежде всего, Египет не может существовать, весь мир не может существовать, если не сыновья Израиля. И мы тоже не можем существовать, каждый в индивидуальном виде, если не будет у него связи с высшим наполнением. Мы достигли того, что мы так на самом деле будем чувствовать, что только благодаря тому, что мы объединяемся вместе, как мы, так и египтяне, и вообще весь мир. Египтяне означает весь мир. Поэтому называется Египет. Мы не сможем без этого продвигаться. И поэтому, прежде всего, то, что называется, сделать. И то, что Йосеф говорит, что они должны жить отдельно от египтян в земле Гошен, это правильно. Для того, чтобы существовать, человек должен разделять свои получающие и отдающие келим и не смешивать их, иначе он не найдет себя затем, но весь будет работать только ради своего эгоизма. И тогда что из него получится? Чтобы управлять Египтом в правильном виде, они должны находиться вне египтян, эти свойства. Поэтому сыновья Израиля, которые находятся вне Египта, в земле Гошен, когда они выполняют работы, которые кажутся мерзостью в глазах египтян, скотоводы и так далее, когда они взращивают свойства отдачи в получении, это называется плохой работой в глазах египтян, поскольку египтян кажется, что все отдающие работы хороши для того, чтобы наполнять мой эгоизм. А здесь у иудеев есть другая работа, когда весь мой эгоизм, все мои свойства получения будут работать ради того, чтобы развивать свойства отдачи, наоборот.
Йосеф вроде бы помог своей семье. Он старается изо всех сил.
Да, и фараон понимает, что это во благо ему до определенного момента, когда оба они разделяются, но оба находятся в желании получать, человеку стоит делать. Это называется период не ради себя, лолишма. Немного больше, немного меньше, мы друг другу отдаем, но и друг без друга не можем. И так человек продвигается, пока не приходит к такому кризису, когда перед ним возникает преграда, и тогда он должен проделать усилия, это по устоянию горы Сина, и тогда он рождается.
Маленький отрывок из книги «Зор», глава «Ваигаш». Это сближение братьев, особенно Иуда и Иосифа. В этом отрывке, да, и подошел к нему Иуда. И подошел к нему Иуда — это приближение одного мира к другому. Приближение нижнего мира, то есть нуквы или нефеш, называемый Иуда, к высшему миру, то есть Йесоду Зеерампина или Руаху, называемому Йосеф, чтобы все стало одним. Поскольку Иуда был царем и Йосеф был царем, они сблизились друг с другом и объединились.
Хорошо. Вообще, проблема объединения свойств отдачи и получения в человеке не происходит просто. Это мы видим на всех наших товарищах, которые только пришли сейчас учиться, насколько человеку трудно принять эти свойства духовные, которые он раньше не чувствовал в своей жизни. И вдруг, когда он приходит и начинает чувствовать, что есть здесь любовь, отдача, объединение, как видеть мир и себя в новом виде через совершенно эти новые очки, ему это трудно. И поэтому весь этот процесс Йосефа, продажа его, приход в Египет, отослать братьев, снова принять их, все эти вещи содержат на самом деле в этом процессе понятие, как мы внутри можем в конце концов связать эти два
здесь
свойства.
Здесь всегда две противоположности. Очень интересно. Мы должны были бы продолжить эту, мы продолжим эту беседу, а пока термины и понятия. На этапе терминов и понятий мы задаем вопрос и просим о определении понятий, центральных в этой главе. Первое понятие — урожай.
Урожай. Это растительное, которое выходит из неживого. То есть, когда человек может подняться над желанием получать, когда оно является неживым, наше эгоистическое желание, и есть в нем семя, зерно, и этому зерну ты даешь влагу и минералы, то есть правильная забота о нем, и тогда из него появляется растительность, то есть новый уровень развития. Желание получать — это общая материя, а формы, которые получаемы из него, неживое растительное животное, человек — это формы желания получать, которые приходят вместе с желанием получить вместе. Желание получить — это материя, а форма его — это, скажем, растительная, следующая форма — это животное и так далее.
Что такое благословение?
Благословение — это высшая сила, приходящая к нам из бины. Благословение — что без этой высшей силы нет роста, это как вода, тоже, которая символизирует нам тоже силу бину в нашем мире.
Мы видим, что Яков, когда спускался в Египет, получил обещание Творца. Что такое обещание, гарантия?
Обещание, что он не может вернуться обратно, поскольку здесь большая проблема. Если я работаю со своим эгоизмом, как он не проглотит меня в следующий момент? Говорят ему: нет, ты за короткое время войдешь в Египет, на короткое время затем сможешь вернуться с выигрышем.
Мы много раз слышали понятие слезы, плач. Как наука Каббала объясняет это понятие?
Это катнут, малое состояние. Когда человек переходит от одной ступени к другой, он должен быть вообще как зародыш, как родившийся, а новорожденный всегда плачет. Это признак малости. Он не знает, где он находится, ради чего и почему, но находится в узком месте, когда нет у него достаточного милосердия, хасадим.
Что такое раб?
Раб — это наше желание. Говорится только о желаниях, прежде всего, что все творение — только одно желание получать, и когда оно делится на 613 желаний. И рабом называется одно из желаний, которое находится под полной властью внизу, или со стороны фараона, или творца, или работник фараона, или работник творца. Не может быть посередине.
Мы уже буквально завершаем последний отрывок из книги Зоар, из главы Вайгаш. Под властью этой телицы находились Израиль 210 лет своего пребывания в Египте. Только Для того, чтобы выявить эту телицу, означающую вак левой линии, пребывали Израиль под властью египетской клипы многие времена и долгие годы, потому что более этой меры, называемой телицей, запрещено брать из Египта.
На самом деле, наше изгнание должно быть 400 лет, как 4 стадии. Но это было 210, и поэтому это корень всех остальных изгнаний.
Мы тоже должны закончить. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо ведущим Гилад Шадмон и Ури Шабтай. До встречи на следующей неделе. Хорошей вам субботы. Всего доброго. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.